нас в гостях следующий гость. Это глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Мариуполя Андрей Дьяконов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Как, ну там, что, как там в Мариуполе? Мариуполь всегда был очень непростой точкой и с точки зрения экономики и экологии. Это я такой мостик, знаете, перекидываю, потому что мы сейчас про экологию говорили.
Плюс война, да, и наше как бы вырубництво, оно сокращается. Какова ситуация все же реальная?
Вы знаете, Мариуполь в этом случае его действительно является какой-то уникальный город. В каком смысле? Во-первых, с экологией, да, там по-прежнему проблемы. С войной там тоже проблемы. И вот тут есть очень интересный момент. Там сконцентрированы сейчас все проблемы, которые мы пытаемся на примере Мариуполя решать и делиться со всей Украиной. Потому что Киев у нас один, а Мариуполя у нас, к сожалению, много. И проблемы там везде одинаковые. И поэтому тут, наверное, вот самое главное, чтобы сейчас люди понимали, что решение проблем зависит не от кого-то, что, наверное, все-таки им нужно самим что-то делать для того, чтобы что-то получалось. Не нужно ничего ждать.
То есть это такая точка, да, точка проблем, решая которые, мы сможем потом это все дело распространить на территорию всей страны, да, решение вопроса. Вы же посмотрите, не только Мариуполь, во Львове вон какая беда с этими, полигонами,
со свалками,
с полигонами, да, и когда понимаешь, что по стране их 42 тысячи, вот, но приходит понимание того, что, конечно, решать эти все вопросы нужно было еще лет 20 назад. Но касательно Мариуполя, что, вот поскольку вы представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей, давайте поговорим об экономической активности, потому что Мариуполь, значение рабочих мест для людей, которые в том числе и в зоне АТО, и рядом с зоной АТО, и на территории других регионов Украины очень велико. Да, и самый лучший путь к возрождению страны – это не ждать каких-то там социальных выплат, да, а все-таки, чтобы люди могли сами для себя зарабатывать. Вот в Мариуполе вы ощущаете, что такая политика приносит уже свои результаты?
Ну, хотелось бы, чтобы это было так. На самом деле это еще долгий путь. Потому что то, что вы говорите, проблемы с экологией, проблемы, допустим, с предпринимательством или с работой – это все-таки проблемы в сознании. Потому что если наши люди будут, скажем так, меньше сорить, у нас не будет этих мусорных свалок. Если у них немножко будет меньше мусора в голове, они прекрасно будут понимать, что намного правильнее решать свои проблемы самому, а не делегировать кому-то другому. Это, собственно, то, чем и занимается предприниматель любой. Потому что в переводе с английского «бизнес» никакого отношения к деньгам не имеет. Это дело. Дело, при помощи которого человек себя выражает. А деньги все-таки являются косвенным фактором, по которому просто видно, насколько он необходим в обществе, да, или та функция, которую он выполняет, больше ничего. Деньги — это только измеритель, насколько он успешен.
Иногда говорят, деньги — это идея, да?
Ну, наверное, это инструмент.
Это вот если с точки зрения вот просто так физического мира, это же просто бумага. Но бумага, которая оформлена, то есть вот это некая идея. Но ради этой идеи люди готовы на очень многое.
Может быть, даже, скажем, давайте так, востребованность. Потому что картины Ван Гога, которые он за жизнь продал всего лишь одну, они не стали лучше, а сейчас они стоят очень большие деньги. Возникает вопрос, в чем его идея? Наверное, тогда в тот момент общество до этой идеи просто не доросло. И сейчас нам нужно воспитать то поколение, которое будет толкать эту страну вперед. Не тащить, а толкать. Это две разные вещи. Да? Вот представьте себе телегу. И у нас получается все время вот такая интересная ситуация, что тот, кто за собой ее тянет, сзади страна, да, он не видит, собственно, что там творится. Тот, кто толкает, не видит, куда он едет. И вот сейчас как раз такая ситуация, когда он свалился в пропасть. А нужен тот человек, который вот объединял это все.
Ну, погодите, вот бизнесмены, они же не действуют хаотично. Для классического бизнеса нужен бизнес-план, да, нужна цель, нужна миссия. И вот когда бизнесмен это все уже понимает, представляет, он начинает производить добавленную стоимость.
Но прежде всего нужно понимание то, чем ты можешь быть максимально эффективен. Вот только в этом ты талантлив. Тут простой метод измерения, да? То есть если что-то у тебя получается лучше, чем у кого-то другого, иди туда, ты получаешь от этого радость. И если люди это оценят, ты получишь от этого еще и деньги. Не вопрос. Но при этом, при всем, вот это вот классическое построение бизнеса, как во всем мире, оно сейчас теряет смысл. Почему? Потому что есть такая тенденция, что выпускники MBA получают в мире все меньше и меньше. Раньше выпуск MBA уже означал определенный потолок зарплаты. Сейчас
это потому, что меняется ситуация,
да? Да, потому что бизнес становится формой самовыражения, потому что приносят прежде всего успех то, чего не существовало до тебя.
Давайте у меня предложение, чтобы мы от таких абстракций, да, перешли к каким-то конкретным примерам, да, вот в том числе из Мариуполя.
Ну и в связи с этим, да, вот по поводу развития мелкого предпринимательства, мелкого бизнеса, да, в противовес монополии вот этих больших промышленных предприятий, которые в Мариуполе, как известно, существуют.
Ну, прежде всего, думаю, тут очень простой есть вариант, да, необходимо вернуть доверие государства к людям, потому что те реалии, которые я сейчас рассказываю о взаимоотношениях предприниматель-государство, мои многие иностранные партнеры просто не понимают. Что такое мелкий бизнес? Это когда действительно человек имеет свободу. Но если когда у нас, допустим, сейчас ввели тот же самый, система прозора, все знают, чудная система на самом деле, прекрасная, все хорошо, замечательно, но при этом в ней две стороны. Заказчик, да, и исполнитель. Исполнитель чаще всего предприниматель. И вот когда наши государственные институты, взяв на себя какие-то обязательства при помощи прозрачного тендера, от них отказываются после этого, возникает вопрос, кто же захочет пойти в предприниматели, зная, что тебя обманут? Вот это
обманет,
вот уже большая
обманет
проблема.
Кто?
Ну, вы знаете, то есть обманет тот, кто, наверное, заказывает твою услугу тире товар, потому что у него в нужный момент может не оказаться денег, он может тебе не заплатить. И вот это вот вообще вот так интересно, когда рассказываешь кому-то из иностранцев, что выиграв государственный тендер, ты можешь не получить оплату в установленные сроки, они очень удивляются, но у нас это на каждом шагу. И возникает вопрос сразу же, допустим, в моменте риска.
Но у нас игры с государством всегда были такой штукой непростой, да? А вот именно развитие там каких-то, если мы говорим о малом бизнесе. Вот смотрите, достаточно либеральная сейчас налоговая система. Вот у нас в Украине обычно причитают и говорят, налоги всех задушили. Но именно для малого бизнеса, ведь сейчас достаточно такая ситуация нетрадиционная. Да? Нет каких-то очередей. Знаю на собственной шкуре, да, как физичная особа предприниматель. Нет никаких очередей. Приходишь, спокойно все сдаешь. Все, тебе улыбаются, принимают. Никто никакие козни не строит. Налогообложение тоже достаточно либеральное. Слава богу, никто не снимает с тебя штаны. Вот. А в чем проблемы для того, чтобы производить услуги, производить какие-то товары, необходимые населению, и продавать их?
Ну, во-первых, давайте говорить о том, что есть такое, да, Эдвард Кейнси, то есть и кейнсианство в чистом виде говорит о том, что государство каким образом регулирует эти услуги? Прежде всего, оно создает спрос, то есть рынок на эти услуги. Оно должно выделять приоритетные области. Оно в этих областях должно служить самым большим заказчиком. И вот только в этом случае появляются те ниши, в которых люди могут проявить свою инициативу. И вот эта функция на данный конкретный момент, она буксует. То есть, как это происходит в развитых странах? У нас есть какая-то мода. Условно, рядом с одним магазином мобильной связи, буквально видя о том, что у него хорошо идут дела, через 2-3 дня возникнет второй, потом третий, четвертый. Никто этого не регулирует.
Так это нормально для
всего
мира?
Это ненормально.
Возникают хабы целые.
Это ненормально.
Смотрите, возникают хабы для чего? Для того, чтобы человек, который знает, что ему нужно купить, к примеру, мобильный телефон, он должен поехать в определенный район.
Нет.
А там уже конкуренция
между
магазинами.
Мы говорим сейчас немножко о разных вещах. Я говорю о том, что сфера розничного, то есть малого предпринимательства во всем мире является регулируемой. Я могу сказать честно, на примере Германии, что если вы условно сапожник и решите открыть сапожную мастерскую в каком-то из районов, он скажет, мужчина, здесь три уже есть, тебе можно или купить действующий бизнес, или езжай в другой район, где сапожников не хватает.
Это, мне кажется, вы не обижайтесь, мне кажется, это спорная ситуация.
Но вы знаете,
вот если вы бывали в Киеве в районе метро Святошин, я всегда, когда прохожу, там на самом деле цветочная галерея целая, да?
Возникает...
И меня всегда удивляло, боже, как эти люди выживают в условиях конкуренции.
Я с ними
переговорил, они говорят, вы знаете, наоборот, это очень удачно, потому что весь город едет к нам, понимая, что вот здесь он может купить цветы.
Вы уже в этом случае говорите об опте, а мы говорим о малом и среднем бизнесе.
Нет, не об опте, это розница.
Нет, давайте просто говорить о том, что есть простая экономика. Если один магазин одного предназначения стоит на какой-то определенной территории, да, у него есть какая-то выручка. Если поставить два, у них выручка упадет, потому что он разделится, потому что рынок больше не станет. Если трени все будут убыточные. Если вы посмотрите внимательно, тот же самый Киев, сколько несколько магазинов открываются, потом закрываются, потом открываются с другим предпринимателем. И люди к этому не привыкли, это неправильно. Если у меня есть, допустим, опять же, дом, да, рядом с ним должен быть магазин, в котором я хочу купить самое необходимое, то не хочу гадать, что там будет завтра. Обувной, овощной, мобильной связи, закрытое помещение, на котором висит аренда. Вот как раз эти вещи государство должно регулировать. Как то же самое, как регулируется количество детских садов, как регулируется количество школ, так и регулируется тот спрос, который дает предпринимательству развиваться.
А я, честно говоря, я думал, что рынок это как-то регулирует.
Это неправильно. Это вы говорите методами 19 века. Вообще-то на самом деле у нас 21. Вот это как раз, когда я говорю, есть экономические теории, их несколько на самом деле. Так вот, страны максимально успешно развиты в предпринимательском отношении. Вот я привел пример Германии. Но тогда государство может быть... обязательно дает человеку, говорит, ты можешь быть сапожником, но... Мы можем сказать тебе, что у тебя намного меньше будет сопротивления, если ты будешь это делать в том районе. Там их не хватает. Мы тебе дадим льготную ставку по аренде.
Но тогда риск монополии возникает.
Шаги для совместных системных действий бизнеса, государства.
Ну, прежде всего, необходимо, еще раз говорю, подходить к этому системно. У нас сейчас, скажите, пожалуйста, вы знаете хотя бы одно, даже не заведение, даже, вот как готовят малых предпринимателей? Как человек может понять, что он предприниматель?
Да никак не готовят.
Никак.
Человек...
Замечательно. А есть такой момент, социальный заказ. Вот то, что мы говорили, да, когда государство, условно, даже на уровне коммунальных властей, говорит, ребята, нам вот в этом месте нужен срочно детский сад, мы не успеваем открыть, мы не можем большой построить, давайте мы вам выделим 2-3 помещения, сделайте маленькие школы раннего развития, и мы под эти сады дадим вам льготную ставку на 3 года, пока мы не построим большой детский сад. И вот этим способом оно регулирует свои возможности, оно не замораживает свои деньги, и оно дает возможность зарабатывать. И вот как только у нас начнут именно определять, это не сверху, а снизу, да, то есть путем тех же самых социальных опросов. Ребята, что вам нужно? Когда за это дело возьмутся действительно профессиональные социологи? Потому что потребности на самом деле очень легко высчитываются. Их же высчитывают как-то по минимальной потребительской корзине.
Ну, тем более уже есть действующие системы, которые...
Конечно. Их можно просто брать и спокойненько адаптировать к нашим условиям. Не нужно ничего придумывать.
То есть вы думаете, это не утопические такие идеи?
Абсолютно не утопическая. Сейчас как раз у Украины, наверное, уникальный очень шанс, да, потому что вот те события, которые происходят, я не хочу их комментировать. Вот. Я просто могу сказать, что это один из показателей, что общество поняло, что таким образом строить отношения с государством нельзя. Нужны новые отношения. И вот сейчас, пока они не построены, они должны развиваться во всех сферах. И вот если мы, взяв лучшее, да, и адаптируем это на своей почве, мы можем делать действительно очень большой шаг как в социальном развитии, так и в общественном развитии.
На примере Мариуполя что можете
привести? На примере Мариуполя можем привести, сделать такой вот маленький момент. У нас никто не понимал, как должен развиваться наш город. Так вот мы одни из соучредителей фонда развития Мариуполя. То есть там собираются люди, которые, ну, будем говорить, которым не чужд этот город, они могут быть вообще абсолютно разного направления. Это социальные активисты, это волонтеры, да, это предприниматели. Говорят, ребята, у нас не хватает того-то, того-то. Это потом инициатива оформляется в виде запроса. Потом эта инициатива проходит через депутатский корпус, но инициатива идет снизу. Туда подходят спонсоры, потому что самое главное, те люди, которые даже проявляя какую-то инициативу, начиная от того, что дают спонсорский взнос, либо оказывают какую-то функцию, они видят, как это осуществляется. Им никто не навязывает этого всего.
А какие направления сейчас в Мариуполе развиваются?
Мы просто в полуспора забыли напомнить, с кем мы разговариваем.
Да,
что
давайте.
Это глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Мариуполя Андрей Дьяконов в эфире программы «Киев-Донбасс». Прости, перебила.
Да, нет, все порядок, нормально. А какие направления сейчас развивают, если говорить о малом и среднем бизнесе в Мариуполе?
Ну, во-первых, допустим, сейчас мы знаем, что идет реформа жилищно-коммунального сектора. Да? То есть основной задачей мы ставим именно то, чтобы убрать монополию так называемых ЖЭКов. Хорошо. Сейчас поэтому идет очень яркое, такое бурное образование общества совладельцев многоквартирных домов. И, соответственно, почему мы именно как Украинский союз промышленников и предпринимателей в этом участвуем? Потому что это, опять же, создание определенного рода рабочих мест. Мало того, что там сразу появляется конкуренция. Люди сразу могут выбирать.
Вы сейчас об управляющих,
да,
компаниях говорите?
Я говорю об управляющих компаниях. Я говорю о том, что, допустим, сейчас мы пытаемся в городе создать честную конкуренцию между теми коммунальными предприятиями, такими, так, как, допустим, транспортники, да, хорошо, или те люди, которые убирают улицы, да. Мы хотим подтянуть туда частный малый бизнес. И самое главное в этом случае, что делает город? Город делает социальный заказ. Он говорит, ребята, приходите, нам вот эта функция нужна. Мы готовы ее у вас купить.
Местная власть способствует реально сейчас этому?
У нас, вы знаете, сейчас поменялась местная власть. Она у нас была 20 лет неизменная. Сейчас пришли новые люди, для которых, которые очень молодые, которые амбициозные, которые не боятся применять новые инструменты.
Так это хорошо.
Это очень хорошо. И как раз в связи с тем, что они пришли, я связываю, то есть очень большие изменения в этом всем, потому что вот как раз одним из учредителей ФРМ является вот нынешний мэр, но он был его учредителем до того
момента.
Давайте
расшифруем. ФРМ это что?
Фонд развития Мариуполя. Это я уже, извините, аббревиатуру говорю, она просто у меня постоянно на языке.
Но не произойдет так, что местная новая власть наложит свою лапу, да, и создаст очередную монополию, в частности, вот в сфере коммунальных услуг для населения?
Вы знаете, это сейчас сделать, во-первых, очень сложно. Второй момент, мы говорим о том, что у нас все-таки, как ни крути, городская политика — это, наверное, все-таки еще отражение государственное. И поэтому не могут друг другу противоречить. Соответственно, если власть говорит о децентрализации, то это можно воспринимать в самом широком смысле. И поэтому я думаю, что этого не может произойти.
А местные бизнесмены схватились за эту идею?
Нет.
Почему?
А мы уже говорили об этом. Для того, чтобы местные бизнесмены хватались и решали вкладывать, нам необходимо вернуть сначала вот взаимоотношения, честные взаимоотношения между нашими структурами государственными, в том числе и коммунальными, на любом уровне. То есть доверие. Доверие между одними и вторыми. Потому что ни один человек...
Я немножко спешу, потому что заканчивается время.
Я понял.
Как это можно сделать, как вы считаете?
Как это можно
сделать? То есть как объяснить, да, властям, что нельзя обманывать предпринимателей?
А вот смотрите, давайте самый простой вариант, который, наверное, будем говорить не волюнтаристить. Вот конкретный способ. Итак, государственное предприятие объявляет тендер. Если этот тендер состоялся, то я бы хотел видеть, что если оно выполняет свои обязательства, все хорошо. Но я хотел бы видеть также, как наказывают должностное лицо, которое нарушает условия, которые он взял на себя в открытом тендере.
Как только
эта информация будет опубликована, то люди будут видеть, что что-то меняется. Это путь долгий, но на самом деле, как только они будут видеть...
Нет,
что...
почему долгий? Это не такой долгий.
Ну,
прозрачность.
Вот, да.
Это работа местных, в том числе местных средств
массовой
информации. Вот. Которые должны информировать население своего города. Не только бегать за мэром и показывать, как он ленточки перерезает, да, что мы часто видим. В том числе, извините, ребята, и на мариупольском телевидении.
Ну,
да?
Это везде.
Без обид,
давайте
только
говорить.
Без обид.
Ну,
да?
Это везде, так давайте говорить. Это модно.
Нет, слава богу, не везде. Вот мне кажется, что Киев все-таки отходит от такой практики.
Ой.
Постепенно, да? Но все-таки это ответственность и местных, в том числе и не государственных средств массовой информации, не бояться, в том числе критиковать, показывать. Что я вот думаю, что львовяне, они здорово проиграли, пока не поднимали тему этих свалок, пока оно реально уже не взорвалось.
Но они и замолчать этого не могли. Как вы понимаете, там погибли люди, потому что там они что-то уже ковыряли, да? То есть и в любом случае, кто его знает, как оно было бы.
Ну да, и я, кстати, хотела просто напомнить всем про проект «Наши гроши», наших коллег Шалайского и Николова, где вот, между прочим, про Мариуполь тоже и про тендеры как раз мариупольские тоже много пишут. Так что вы следите, вам должно быть интересно.
Специализированный. Вы знаете, я слежу, я смотрю эту программу, она очень интересна. Про Мариуполь
программа
там, честно,
и сайт есть, они как бы
ну,
разные.
Вот замечательно.
Ну а в целом, а что УСПП делает для того, чтобы реально пробудить экономическую активность малых предпринимателей?
У нас буквально минуточка, так что...
Буквально минуточка, тогда скажу следующее. Я считаю, что предпринимательство, это, наверное, все-таки свойства характера. Так вот, первую задачу...
Не-не-не, подождите, конкретно. Вы подталкиваете предпринимателей?
Мы воспитываем предпринимателей для того, чтобы они понимали, что у них есть такая же социальная ответственность, и даже больше, чем перед всеми остальными людьми, даже больше, чем люди, которым определяют путь. Они выбирают его сами. Но этот путь, который выбирают они сами, не освобождает их от задач решать социальные
проблемы. Но с местной властью, если она ошибается, и вы должны воевать реально.
Мы не воюем, мы сотрудничаем. Возникает вопрос. Война — это всегда конфликт. А вот когда мы друг другу помогаем, это немножко другое. Когда мы определяем направление, идем друг друга толкая и соревнуемся в этом, это намного более эффективно.
Соревнование, окей.
Спасибо большое. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» был глава УСПП Мариуполя Андрей Дьяконов.